Эхо Москвы.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Программа «Своими глазами».
Это действительно программа «Своими глазами» в эфире радиостанции «Эхо Москвы». В Москве 22 часа 10 минут. Здесь в студии по-прежнему Ольга Бычкова и Тихон Зятко. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
И приветствуем нашу гостью. Это Наталья Горбаневская, переводчица, правозащитница, поэт, участница диссидентского движения в Советском Союзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
«Сказать власти нет на Красной площади» звучит именно так наша сегодняшняя тема. Будем мы говорить об этом с Натальей Горбаневской, которая говорила «Власти нет на Красной площади» дважды, во второй раз несколько дней назад, в воскресенье 25 числа, а в первый раз 45 лет назад, в 25 августа 68 года. И сейчас, после того, как Наталья Горбаневская сказала «Власти нет на Красной площади» в минувшее воскресенье, она благополучно сидит здесь в студии нашей на Новом Арбате, а тогда, 45 лет назад, конечно, это имело совсем иные последствия, о которых будем сегодня говорить. Но давайте я сначала будем и о них говорить тоже. Но давайте я сначала напомню все координаты. +7 985 970 45 45, номер для ваших сообщений, смс. Присылайте ваши вопросы, ваши комментарии. Также это можно делать с помощью Твиттера, если вы пишете аккаунту «Вызван», и с помощью нашего сайта в интернете www.echo.msk.ru. Давайте начнем, наверное, с того, что сейчас, а не с того, что тогда.
Да, вот сейчас. Ровно в тот день, что и в 68-м году, ровно с таким же лозунгом «За вашу и нашу свободу», как тогда это сделали вы, вышли люди на Красную площадь. Тоже там недолго продержались, надо сказать, да, как мы знаем из сообщений. Тоже как-то все это очень быстро закончилось. Ну, расскажите нам вначале вот о том, что с вами происходило на Красной площади несколько дней назад.
Вы знаете, это не был выход, чтобы сказать «власти нет». Это была мемориально-историческая акция, именно посвященная 45-й годовщине нашей демонстрации. Так ее задумали здешние люди, включая Сергея Шарова-Делане, двоюродного брата участника нашей демонстрации Вадима Делане. А я к ним просто присоединилась, потому что, естественно, мне было. Я, кстати, когда ехала в Москву, я думала, я 25-го туда пойду. Я не собиралась устраивать демонстрацию или что, но когда я узнала, что они там будут и будут с плакатом, я, конечно, с удовольствием присоединилась к этим людям, которые почти все существенно моложе меня. Ну и попала опять в историю.
Ну да. Ну да, вот мы с Тихоном уже тут говорили перед этим, да, вот 45 лет прошло как один день. Опять свинтили на Красной площади.
Но не меня так, не свинтили.
Но вас не свинтили, и как, этих, кстати, слава так, богу, тоже сразу отпустили,
да,
но тем не менее.
Но, кстати, тем не менее, как получилось, меня что не вас не свинтили?
Вы знаете что, они все были с большим плакатом, а у меня плакат, причем совершенно с фотографией оригинала, напечатан был на майке на спине. Поэтому я из-за этого большого плаката вынырнула и ходила как живой плакат. Потом они меня, правда, туда позвали. Мы объясняли милиции. И я им говорю, и кто-то еще сказал, я им говорю, у нас не политическая, а мемориально-историческая акция. Мы через 5 минут сами спокойно разойдемся. Почему-то это было не в их интересах, чтобы мы через 5 минут сами спокойно разошлись.
Видимо, лозунг актуален по-прежнему.
Я не знаю, рассмотрели ли они лозунг. Они просто увидели. Они говорят, это запланированная акция. Им говорят, не запланированная, что, конечно, не так. Она запланированная, но не согласованная. Вот. Ну вот. И забрали 10 человек. Было больше. Было, кто-то пишет, 12. На самом деле было еще больше народу, который просто они не стояли с плакатом, а
Просто там были.
Стояли рядом. Угу. Ну, знаете, я, в общем, мне кто-то в Фейсбуке написал, ну, ты, небось, иззавидовалась, что их забрали, а тебя нет? Я пишу, отнюдь, отнюдь, меня бы с ними забрали, с моим польским паспортом, их всех бы объявили иностранными агентами.
Автоматически сразу, да.
Вот.
А вас, видимо, иностранным инструктором.
Ну да, конечно. Приехала, понимаете, из этой... Из Польши, хотя я приехала из Парижа, ну, Польша известна, враг. И вот действительно, вот я писала когда-то, а на 33-м году я попала, но не в беду, а в историю. Как смешно прорубить ни дверь, ни окно, только форточку, да еще так старательно зарешоченную, что гряда облаков сквозь нее, как звено оков. Я не знаю, помните ли вы, откуда это выражение «попасть в историю». Это из «Мертвых душ». Это Гоголь говорит, Ноздрев был человек исторический. Он всегда попадал в историю. Вот я тут выступила в роли Ноздрева. Дважды попала в историю, но по-разному. И я осталась на площади, действительно говорила с какими-то молодыми ребятами, журналистами, они меня записывали. И на всех фотографиях это моя маечка с лозунгом «За вашу и нашу свободу». Таких майки существует только три. Их сделали авторы фильма «Пять минут свободы» Ксения и Кирилл Сахарновы. Две майки взяли себе, третью, естественно, дали мне.
Поделились с вами, да. Вот уже выросло большое количество людей, и родилось уже просто даже не одно, можно сказать, поколение с тех самых пор, вот за эти 45 лет, которым нужно все рассказывать заново, конечно. И вы извините, но мы сейчас воспользуемся, да, такой возможностью, чтобы с вашей помощью рассказать снова там этим детям и этим взрослым, что там такое происходило на площади, на Красной площади в августе, таком же августе 68-го года. Вот этот вот лозунг, который до сих пор, как мы видим, не потерял актуальности, и мы это знаем не только по реакции московских полицейских, вот проявленной непосредственно сейчас, но мы и так понимаем, что этот лозунг по-прежнему популярен. Он откуда взялся у вас? У вас тогда, 45 лет назад?
Ну, дело в том, что существует лозунг «За нашу и вашу свободу», лозунг поляков, польских восстаний в XIX веке, тех поляков, которые так или иначе сотрудничали с русскими, с такими, как некоторые декабристы, позднее Герцен. Ну, я только перевернула, когда я писала этот лозунг, я вместо «за нашу и вашу» написала «за вашу и нашу».
А его придумали вы тогда, 45 лет назад?
45 лет назад, да, я ночью на обрывке простыни, из которой я делала подгузники своему сыну, я написала этот лозунг и написала второй лозунг по-чешски. Я написала «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия». Были еще лозунги у Ларисы Багарас, был лозунг у Володи Дремлюги, был лозунг. А эти плакаты я принесла, я их сделала на таких палочках. Один лозунг держали Бабицкий с Файнбергом, другой лозунг держали Литвинов с Делане, а у меня был чехословацкий флажок.
Угу. А действительно, действительно вы простояли там 5 минут? Вот это же на самом деле... это же очень мало даже вот по я не знаю, там по любым масштабам. Потому что за это время должна была милиция вас увидеть,
сориентироваться,
пробежать там через всю большую Красную площадь, наверное, и как-то, ну, то есть это просто вот физически очень быстро получается.
Это была не милиция. Это были люди в штатском. Как потом выяснилось, это люди из части по охране Красной площади.
То есть они там всегда присутствовали.
Да, и они действительно бежали очень-очень быстро, совершенно опережая ту толпу, которая у нас всегда из любопытства стягивается на любое зрелище. Они били демонстрантов, порвали все плакаты сразу. У меня сломали флажок. И как только народ начал подтягиваться, так один из них скомандовал прекратить битьё. У меня этого в книге «Полдень» нет, я это узнала позже. Это Лариса рассказала Павлу, Лариса Богоряз это слушала. И кто-то из них остался стоять и, так сказать, вести пропаганду и, видимо, следить, чтобы мы не сбежали. Остальные помчались искать машины, потому что о демонстрации, как стало ясно, заранее не знали. Они искали машины. Пока они искали машины, вот прошли эти первые 5 минут. В общем, за первые 5 минут забрали всех, кроме меня, потому что я была с коляской, в которой был мой 3-месячный сын. Им надо было найти машину, в которую можно коляску еще засунуть в багажник. Поэтому меня увезли позже, я осталась одна. И когда меня, наконец, увозили, пробило на... Я уже была в машине. 1/4 на часах Спасской башни.
Прошло 15 минут.
Вот. А ровно с первым ударом 12. И вот то, что сказал Вадим Делане, за 5 минут свободы на Красной площади я готов был платить годами лагеря, это никакие не метафорические 5 минут, это действительно 5 минут максимум, понимаете? Это так и было.
Ну, это очень много получается, да.
А скажите, вот, поскольку, как уже справедливо сказала Оля, что события 68-го года на Красной площади для многих, да и я думаю, что и для многих наших слушателей, остаются чем-то непонятным и неизвестным, пусть это для вас будет какой-то азбучной истиной, но тем не менее, что вас тогда побудило выйти, почему именно Красная площадь и почему именно демонстрация?
Почему в такой кампании?
Да, и почему в такой кампании?
Вы знаете, компания собиралась случайно. Никто из нас не знал, кто точно будет участвовать в демонстрации.
А кто придумал?
Ну, кроме некоторых. Вы знаете, эта мысль пришла в голову сразу разным людям. 21 августа, когда произошло, в ночь на 21 августа произошло вторжение, а 21 августа утром в Москве был суд над Анатолием Марченко, автором первой книги о послесталинских лагерях. Но судили его формально не за книгу, а за нарушение паспортных правил. И все мои друзья, и все Толины друзья, и сочувствующие, не обязательно личные друзья, собрались там перед судом и даже на суде. Вопреки обыкновению, очень многих людей пустили на суд. А я была дома, и я, скажем, я сидела дома с малышом, потому что мама со старшим сыном были где-то, я не помню, в Таганроге у родственников. И я сидела, я вдруг поняла, я до того даже на Пушкинскую площадь на демонстрации не ходила. А тут я поняла, что единственный способ, которым я могу реагировать, это демонстрация. Но оказалось, что вот люди, которые там были около суда или в суде, им многим пришла в голову ровно та же мысль. Оставалось договориться о времени и месте. Вот кто предложил Красную площадь, я так никогда никого и не спросила, и до сих пор не знаю. Но я думаю, что Лариса Богораз, я так думаю. И в воскресенье в 12 часов это хорошее время. В общем, так оно как-то получилось. О демонстрации, о том, что она будет, знали десятки людей в Москве. Одни не пошли по своим причинам, и это нормально. Никто не обязан идти. Других, кое-кого мы попросили быть на площади, но не участвовать в демонстрации, а быть очевидцами, быть независимыми свидетелями.
Это вы имеете в виду Татьяну Баеву или кого?
Нет, Татьяна Баева была участницей демонстрации. Нет, я имею в виду Инну Корхову, Майю Русаковскую, еще нескольких людей. Это, скажем, Инну и Майю забрали, а, скажем, Леонида Крысина не забрали, а он тоже присутствовал, тоже как независимый очевидец. Были еще люди. Была, в частности, Галина Габай. Кстати, нас было бы гораздо больше, не будь это лето. У нас был бы, конечно, Петр Григорьевич Григоренко, но он в это время был в Крыму с крымскими татарами. Не было в Москве того же Ильи Габая. С нами был бы Анатолий Якобсон. Лариса попросила его жену передать ему. Он был на даче. Майка ему не передала. Вот бывает и так. Зато мы все очень не хотели, чтобы шел Вадим Делане. Потому что на нем уже висел условный срок за предыдущую демонстрацию на Пушкинской площади. И Галя Габай не выдержала и сказала ему. И мы очень быстро поняли, что она молодец, что очень хорошо, что она ему сказала, потому что это был действительно его звездный час. И на суде он, мои друзья, когда читали запись суда, сказали, он младше всех, но он просто замечательно, он лучше всех. Все хороши, но он лучше всех. А Софья Васильевна Калистратова, которая была его защитником, она мне сказала, он мне даже подсказывал некоторые юридические идеи. И, в общем, очень хорошо, что он был с нами. Это... Можно я прочту стихи его памяти? Он умер в Париже в 83-м году, прожив в Париже 7 лет. Ближе брата, первым из семерых, самый младший, туда, где возврата нету, сладкой жизни слаще ли был семерик, чем кайлою лопата по мерзлому снегу? Так уснуть и проснуться подальше земли, за запреткою, за КПП и брусчаткой, за колючими звездами нас отмоли, удели нам скорая помощь братской.
Это радиостанция «Эхо Москвы», Наталья Горбаневская, стихи памяти Вадима Делане. Мы сейчас прервемся на короткую паузу, новости в эфире «Эхо». После этого вернемся в студию. Я напомню, что мы сегодня вспоминаем события 45-летней давности на Красной площади и демонстрацию против ввода советских войск в Чехословакию. И события буквально нескольких дней тому назад. В воскресенье на Красной площади состоялась акция, приуроченная к годовщине, и завершилось примерно так же. Всех задержали, правда, отпустили довольно быстро. Сейчас прерываемся на новости, после этого продолжим.
Программа «Своими глазами». День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Программа «Своими глазами».
Еще раз добрый вечер. 22 часа 33 минуты. Программа «Своими глазами». Сказать власти нет на Красной площади. Так звучит наша сегодняшняя тема. Мы вспоминаем демонстрацию 68-го года против ввода советских войск в Чехословакию. И говорим также о другой демонстрации, о мемориальной такой акции, которая состоялась в воскресенье, в 25-ю годовщину этих событий. Там же, на Красной площади, завершилась также задержанием участников этой акции. У нас в студии перевод. Правозащитник, поэт, участник диссидентского движения в СССР и участница той самой акции 1968 года Наталья Горбаневская. Давайте я напомню наши координаты. +7 985 970 45 45. Это номер для сообщения СМС. Также сообщение в эфир можно присылать с помощью твиттер-аккаунта «Вызван» и с помощью нашего сайта в интернете www.echomsk.ru.
Наталья Евгеньевна, ну вот возвращаясь опять к тому, что происходило 45 лет назад. И вот вы вышли на площадь, и через 15 минут уже оказались все-таки с коляской, с ребенком в найденной машине. Что происходило с вами дальше?
Дальше были... Сначала мы 3 часа сидели все в полтиннике, в 50-м отделении милиции на Пушкинской улице. Сейчас у него другой номер. Сидим. 3 часа прошло, а Володя Дремлюгов встал и сказал: задержание без предъявления обвинения разрешено только на 3 часа. Я пошел. А тут нас всех разобрали, развели по кабинетам и начали допрашивать. А тут я должна рассказать историю, которая произошла просто позавчера. Вот на концерте, который был в кинозале «Мир».
Да, на Цветном бульваре. Да.
Я спустилась вниз на улицу покурить, потом поднимаюсь по лестнице. Идет на навстречу человек, казалось бы, незнакомый, и говорит: «А где тот мальчик, которого я нянчил в полтиннике?» Я вот так раскрываю глаза. Он говорит: «Я Миша Леман». Это был человек, которого случайно замели вместе с нами, и который был одним из тех, кто по очереди нянчил моего Оську, пока меня допрашивали. Мы с ним не виделись 45 лет и один день. И вот увиделись. Вот всех нас допрашивали, потом повезли на обыски. И после обыска меня оставили дома, чего я не ожидала.
Да, вас же арестовали там уже несколькими месяцами позже, да?
То есть арестовали действительно участников демонстрации, потому что мы им сказали: участники демонстрации – те, кто сидел. Мы это по опыту демонстрации на Пушкинской площади, где хватали кого ни попадя, мы решили четко отделить участников демонстрации от посторонних людей, в том числе свидетелей. У нас только получилось так, что Таня Баева сначала сидела, но когда Файнбергу выбили зубы, она привстала и вытирала ему рот. Он был весь в крови, вытирала ему рот платком. И когда мы были в полтиннике, Лариса ее уговорила: «Статка, скажи, что ты просто была на площади, но что ты не участвовала в демонстрации». Но на самом деле она участвовала. Значит, ну вот и... Татку действительно тоже не посадили. Тех, кого взяли, вот остальных свидетелей, тоже никого не посадили. Очень четко посадили тех, кто сидел на этом парапете вокруг лобного места, на этом тротуаре или, как говорят в Петербурге, на поребрике. Вот. Но меня оставили дома. Там обыск в комнате коммунальной квартиры, где мы жили четвером, мама, я и двое детей, и где было все завалено книгами и бумагами, прошел довольно быстро, и они сказали: «Скажите спасибо вашим детям». Они как бы полкомнаты обыскали, потом махнули рукой. Но они понимали, что не в этом дело, не в том дело, что у меня изымут на обыске, что все будет решаться потом. И я осталась. Через два дня я написала письмо в чехословацкие западные газеты, потому что информация о демонстрации, которая попала на Запад и которую мы услышали по западному радио, была очень неточной и неполной. Были известны только имена Павла Литвинова и Ларисы Богораз, кто еще демонстрировал, по какому поводу. А по Москве вообще ходили слухи, что на Красной площади демонстрировала чешка с ребенком. Эта чешка была, значит, я. Вот. Я написала письмо, и после этого письма я ожидала. Шло дознание, и мне говорили: мы еще не решили. У нас есть тюрьмы, где сидят с маленькими детьми, что на меня подействовало очень облегчающе, что меня не разлучат с ребенком. Ну, я думала, что после этого письма меня, скорее всего, действительно возьмут. Но оказалось наоборот. После этого письма мое имя, до того известное маленькому кругу моих друзей, маленькому кругу читателей моих стихов, вдруг стало известно во всем мире. Вы знаете, тогда все русские передачи глушили, и я слушала на неизвестных мне языках и понимала, что читают мое письмо, потому что там звучали фамилии. Я узнавала, я не знаю, какие это были языки, но это письмо действительно прошло по всему миру и стало мне защитой вплоть до декабря 1969 года, когда они сочли, что мой ребенок достаточно вырос, а мое имя достаточно забыто, что меня уже можно сажать. Но я тоже не сидела это время, сложа руки. Я, во-первых, продолжала выпускать хронику текущих событий. Во-вторых, я с помощью тех, кто был на суде над демонстрантами, с помощью двух наших замечательных адвокатов, Софьи Васильевны Калистратовой и Дины Исаковны Каменской, составляла документальную книгу «Полдень. Дело о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года». И к 21 августа, к годовщине вторжения, я ее составила, раздала экземпляры. И если перед тем мне все время снились обыски, то после этого момента обыски мне сниться перестали. И ждала спокойно, продолжая делать хронику, продолжая печатать какой-то самиздат, ждала спокойно, когда же, наконец, они за мной придут. Они пришли 24 декабря, в ночь под Западное Рождество, когда западные корреспонденты разъезжаются на каникулы. Это был, кажется, первый опыт, а после этого они стали все время проводить. Было и на Украине, и в Москве, и в других местах. Аресты под Западное Рождество.
Когда точно никого не будет.
Никого не будет, да, никого не будет. Вот. И потом, поскольку меня после демонстрации уже амбулаторная тогда комиссия экспертизы Института сербского признала невменяемой, с очень смешным диагнозом, возможность вялотекущей шизофрении не исключена. И дальше написано...
Это как у всех нас, в принципе.
Ничего не исключено.
Ничего не исключено в этой жизни.
Поскольку я над этим диагнозом в своей книге «Полдень» посмеялась, то в следующий раз, когда у меня уже была стационарная экспертиза, они уже ни про какие возможности не писали, писали... вялотекущая шизофрения. Одним из симптомов о котором вы можете судить и о котором наши слушатели могут судить, это было «Говорить монотонно».
Да, вот. Тут у нас таких...
И в этой экспертизе было написано, я хочу прочесть еще одно стихотворение, которому эпиграфом служит строка из акта экспертизы. Сейчас дайте найду. Строка очень простая. Судьба детей ее не беспокоит. Но это они так считали, что не беспокоит, поскольку с ними я не делилась своими тревогами о судьбе детей. Это фраза из акта экспертизы, серебристым пропетая кларнетом, утеряла окраску угрозы, но не выленила, добила при этом. Хорошо, когда дышат за стеною сыновья, а не сокамерницы рядом. Хорошо просыпаться, не стеная, глядя в явь, не пропитанную ядом. Хорошо не ощупывать извилин, нет ли сдвига, это ты или не ты, мол, не осевший вдыхать из-под развалин, прах того, что, дай-то Бог, невозвратимо.
Расскажите, Наталья, что было потом?
Потом меня довольно быстро освободили. Я была в Бутырке, в институте сербского на экспертизе. Потом в Бутырке уже на больничке долго дожидалась этапа. Потом меня этапировали Казанскую специальную психиатрическую больницу. Это психиатрическая тюрьма со всеми прелестями как принудительного лечения, так и тюремного режима. И сравнительно быстро меня освободили. Я провела в Казани 9 месяцев. Всего я отсидела 2 года 2 месяца. Плюс к этому еще несколько месяцев в институте сербского, так что в целом мой срок в психиатрических тюрьмах немножко больше года. Когда я вышла, Александр Сергеевич Есенин Вольпин, Алик Вольпин, наш отец правозащитного движения, и который всегда доказывал, что в психиатрической тюрьме можно выкрутиться. Но дело в том, что он сидел в психиатрической тюрьме, когда еще не было нейролептиков. Он сидел в конце 50-х. И он меня спросил, вот ты просидел 2 года с небольшим, ты бы поменяла это на 3 года лагеря? Я сказала, Алик, даже на 7. Вот тот год с небольшим, что меня кормили галоперидолом, я его поменяла бы на что угодно. И потом я вышла, и оказалось, что за это время появилось совершенно новое явление – эмиграция. Когда я садилась, этого не было. И все решают вопрос, ехать, не ехать. И я даже... Для меня вопроса не было. Конечно, не ехать.
Но вы, тем не менее, уехали.
Не ехать, нет. Но потом прошло время. Дело в том, что не то, чтобы я совсем ничего не делала. Я что-то делала, но, скажем, о том, что я делала для хроники текущих событий, знал один единственный человек – Татьяна Михайловна Великанова. Таня приходила, давала мне материалы какого-нибудь процесса, и я по этим материалам составляла статью для хроники. Так было несколько раз. Но потом произошла высылка Солженицына. Я подписала что-то. Потом сидит в тюрьме, в психиатрической же тюрьме, в страшных условиях, гораздо хуже, чем было со мной, и гораздо дольше сидит Леонид Плющ. За меня-то заступались, как же я могу за него не заступиться? Я опять подписала письмо, еще что-то подписала. Я поняла, что я еще подпишу, и меня повезут опять туда же. Меня не повезут в лагерь. Меня повезут в психиатрическую тюрьму. И те какие-то игры с психиатрами, которые я играла, идя на относительный компромисс, но идя таки на него, во второй раз не пройдут. Второй раз мы не будем сидеть и глядеть друг на друга. Я знаю, мы знаем, что вы врете, вы знаете, что мы знаем, и так далее. Нет, в этот раз будет хватит. В прошлый раз вы врали, все мы изобрались, больше этого не будет. Сидите до... Знаете, как называли в тюремно-лагерном жаргоне психиатрическую тюрьму? Вечная койка. И вот будет мне вечная койка не в переносном, а в прямом смысле. И тут уже я не выдержала. И я решила дезертировать. Если бы мне грозил лагерь, может быть, я не уехала бы. То есть... Я в тот момент считала так. Если бы я 100% знала, что мне грозит лагерь, но у них были случаи перемены.
Ну, шансов,
Буковский сидел в психиатрической
мало, да.
тюрьме, потом в лагере, потом опять в лагере. Но я на это 100% надеяться не могла. Поэтому, в конце концов, я уехала. Я уехала в декабре 1975 года, то есть через примерно 6 лет после моего ареста. И ровно за год, в тот же день, 18 декабря, до обмена Буковского на Карвалана. Буковского, который был одним из моих спасителей. Он передал на Запад самую полную документацию о карательной психиатрии.
Скажите, пожалуйста, а вот за тем, что сегодня происходит, да? Спрошу я об этом сейчас уже.
Мне хотелось бы сначала вопрос. Здесь присылают много вопросов наших слушателей. Спрашивают, возвращаясь опять на 7 лет назад с того, что вы сейчас рассказывали, было ли вам страшно тогда, в 68-м году, 25 августа, когда вы выходили на Красную площадь?
Еще с младенцем на руках.
Радостно было. Вы знаете, я у всех была радость и в тот момент, когда мы сели. И даже, вы знаете, я видела, как Литвинова бил мужчина портфелем, а женщина тяжелой сумкой. А сам Павлик этого не заметил. Его били, а он не заметил. У нас была действительно какая-то такая эйфория. Вот действительно, мы вышли на эту площадь на свободу с чистой совестью, как говорят. Вот эта чистая совесть. Мы 3 часа, когда мы сидели все вместе в полтиннике, мы так веселились. Страшно не было. В тот момент страшно не было.
Кстати, насколько я понимаю, 50-е отделение милиции – это ОВД Тверское просто. Если улица Пушкинская – это улица Большая Дмитровка,
да.
то...
Да. Знаем это место, да.
Вот. У него другой какой-то номер.
ОВД
Давно его сменили. Да. После моей книги «Полдин», после того, как она появилась, его номер сменили еще в... 70-е, видимо, годы.
Так вот, я хотела спросить вас, вот, наблюдаете ли вы за тем, что происходит сегодня здесь у нас? Потому что, как я понимаю, много лет вы живете за границей и работаете там очень много и активно в качестве переводчика в том числе. И на что это похоже, вот то, что мы наблюдаем сейчас здесь?
Вы знаете, в чем-то похоже на то, что было. В чем-то не похоже. У меня такое впечатление, что хуже всего дело обстоит с правосудием. Потому что по нашим делам были судьи, которые работали исключительно по приказу. Ну, по приказу, может быть, с некоторым удовольствием, но все-таки не нынешние же судьи. Они как будто получают какое-то садомазохистское наслаждение от того, что они делают.
Да ладно.
Они, конечно, у них независимости нет ни на грош, ничуть не больше, чем было у наших. Но дело в том, что сейчас, в принципе, судья, если хотел бы, мог бы проявить независимость.
Ну и законы другие, надо сказать.
Понимаете? Да. После этого, его могли бы выгнать, как выгнали из судей каких-то людей, которые были нормальными судьями в 90-е годы. Тем не менее, ну вот пойти на такой риск, да им даже это не снится. Им эта зависимость приятна. Они угождают, они смотрят, ну вы посмотрите, это полный бред. Я пока еще не дошла до суда, потому что все эти дни занято, но я дойду обязательно.
До какого именно? По делу об беспорядке?
По болотному делу, да. Я тут кому-то сказала, ну что ж я пойду, я ж глухая, ничего не расслышу. Мне сказали, достаточно увидеть. Так что я все-таки схожу в какой-то день. Ну, как я все никак не поспеваю. Я думала сегодня идти. Я думала, у меня радио завтра. Два радио. А оказалось, у меня сегодня
у вас
я днем.
Важные события. Нет, сейчас, да.
Вот. У меня днем тоже было радио «Свобода». Ну, я пойду, как только смогу, я пойду. Но дело в том, что ну, у нас и... Нас же забирала не милиция, а потом якобы свидетелями выступали милиционеры, которые давали... Сначала давали честные показания, а потом им сказали переменить показания. Они переменили, а потом они честно рассказывали на суде, после чего они переменили показания. И это были такие... Вы знаете, это трогательные люди даже были.
Ну вот сегодня, например, на заседании по болотному делу, насколько я понимаю, как раз один из потерпевших, так называемых, сотрудник полиции, тоже заявлял, что нет у него никаких претензий к тем, кто сидит в клетке, и просил его переквалифицировать из потерпевшего свидетеля. Правда, как водится, ходатайство это судьей Никишиной было отклонено.
И это ходатайство тоже было.
И это тоже, да.
Понятно. Насчет отклонения ходатайства, это мы все очень знаем. Но тут действительно, тут же нет ничего. Не было никаких массовых беспорядков. Простите, я живу в городе Париже.
Там такие массовые беспорядки происходят
Я живу в хорошем месте, но я знаю, что такое массовые беспорядки. Это погромы магазинов, поджоги машин. Это действительно массовые нападения на полицию. И полиции приходится ходить вооруженные и отбиваться. Полиция отбивается. Я прекрасно знаю, что такое массовые беспорядки, когда они у нас время от времени вспыхивают. Тут никаких признаков массовых беспорядков нет. Поэтому, если не может быть статьи за организацию массовых беспорядков, то никакие видеозаписи не могут служить уликой. Кроме того, эти люди выхвачены наугад. Это люди, выхваченные просто Вот их опознали на каких-то фотографиях или на каких-то видео.
Или не опознали.
Да. Даже если они кого-то ударили. Ну, хорошо, допустим, есть потерпевший. Судите его за нанесение легких телесных повреждений.
Скол,
это максимум.
Скол зубной эмали. Зубной эмали. Да.
Понимаете?
За это 4,5 года.
Это такой бред. Ну, у нас тоже было, когда у нас были систематическое изготовление заведомо ложных измышлений, изготовление и распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Этим систематическим изготовлением и распространением были тексты наших плакатов, один раз показанные на площади. И кроме того, какая же там была клевета. В это время, ровно во время суда, в кинотеатрах Москвы шел документальный фильм, который назывался «За нашу и вашу свободу».
Ну вот. Спасибо большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Благодарим нашу гостью. Наталья Горбаневская, поэт, переводчица, правозащитник, участница диссидентского движения в СССР, в частности, участница демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года. Спасибо вам. Программа «Своими глазами». Тихон Зитко и Ольга Бычкова. Я прощаюсь с вами до завтра. Ты?
Спасибо. До свидания.
Ты тоже до завтра?
Не до завтра.
Все. Да. Счастливо всем. Спасибо.
Программа «Своими глазами».